В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программы «Умные парни». Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Бывают такие новости и про пробки, и про новости. Вот прямо сейчас срочное сообщение. Запущено движение по двум транспортным развязкам на 66-м и 77-м километрах трассы М3 в Подмосковье. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. Рабочее движение запущено. Для водителей открыто движение по двум объектам, которые обеспечивают быстрый и безопасный съезд на населенные пункты Бекасово и Котово. Это с ленты новостей, возможно, и с пробками это поможет побороться, во всяком случае, на юго-западном направлении. А прямо сейчас в городе 4-бальные пробки, как максимум 7-бальные, нам обещают к 6 вечера. В программе «Умные парни» сегодня депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте,
Юрий. СМС-портал работает, можно писать через телефон. Телеграм, можно присоединяться по телефону. Первый вопрос понятен совершенно, потому что новости этого последних дней, новости этой недели, это новый бюджетный пакет от Минфина, который внес в правительство и с которым знакомятся депутаты. Для вас в этом документе было что-то неожиданное?
Вы знаете, меня успокаивает то, что в вашей программе есть возрастное ограничение старше 16 лет, поэтому если что-то будет сказано неприлично, резко.
Ничего грубого и резкого не надо, да.
Да, соответственно, я считаю, что лучше бы все-таки следовать ранее данным правительством обещания. Мы буквально в 2024 году прошли через налоговую реформу и были уверены в том, что до 30-го года эта система будет стабильной, потому что для экономики важна предсказуемость, да. И первая реакция на инициативу Минфина, она, конечно, критичная, потому что мы в 2018 году повысили НДС, и, может быть, кто-то это как-то забыл, но это была достаточно болезненная мера для экономики, и уверен в том, что будут вопросы. Я лично хочу спросить коллег из Министерства финансов, а они уверены, что, повысив на 2% НДС, они соберут, грубо говоря, там на 2 триллиона рублей больше? Да? Если такой гарантии нет, если, наоборот, есть риск того, что кто-то опять уйдет в такую, знаете, в 50 оттенков серого, да, в тень, ну а зачем тогда? Ну, то есть мы же не в арифмометр играем, а доходы бюджета стабилизируем.
А вы полагаете, есть какие-то более гарантированные варианты пополнения бюджета?
Ну, знаете, выскажу свою личную точку зрения. Более того, рискую быть непопулярным, но я бы отменил бы 10% НДС на так называемые социальные некоторые товары. Я бы сделал нормальную ставку 20% на все и посмотрел бы, какой бы рост это дало, потому что покупать это все равно будут люди, но просто льготный НДС – это подарок богатым.
А, ну, подождите, а обычно принято говорить, что это такая социальная история, ну, а вы говорите, что…
Я еще раз говорю, я рискую оказаться в гордом одиночестве, но, на мой взгляд, НДС, ну, скажем так, на социальные товары, это вовсе не мера поддержки экономически или финансово уязвимых групп населения, потому что вы его устанавливаете для любого покупателя, любого там соответствующего ассортимента, да. Лучше было бы ввести адресную продовольственную помощь, как мы предлагали, и я в свое время с правительством дискутировал на эту тему, что лучше сделать НДС 20%, а прирост, соответственно, направить на адресную продовольственную помощь многодетным семьям и одиноким пенсионерам. А сейчас мы опять вводим экономику в состояние такого, вы знаете, ну, определенного стресса. потому что людям надо пересчитывать свои финансовые показатели. Я не людям, а бизнесу, да, предпринимателям, предприятиям. И можно было бы, ну, скажем так, и согласиться с этим, да, но надо тогда понять, а на что пойдет дополнительное, собственно говоря, финансирование. Если это приоритеты, связанные со специальной военной операцией, ну, тогда двумя руками за.
Насколько я помню, это оговорено в предложениях.
Ну, еще раз, да, то есть мы находимся в сложной международной ситуации, да, против нас воюют страны НАТО, и тут, в общем, не надо наивно делать вид, что вот, а так как-нибудь обойдется. Нет, это нормально, то есть если это 2% дополнительно обеспечивают достижение цели специальной военной операции, ну, хорошо, это понятно. А если это обеспечивает решение вопроса регионального развития, хотелось бы, по крайней мере, в этом тоже об этом спросить правительство, потому что у нас, ну, есть такой хороший у Леонида Эдуардовича Слуцкого девиз «Россия больше, чем Москва». Соответственно, мы понимаем, что вот Москва – это Москва, да, а в других регионах не такая стабильная финансовая ситуация, и хотелось бы, что раз уж увеличили до 22%, ну, пусть тогда качество жизни в регионах, ну, хотя бы тоже как-то улучшится, да, это, в первую очередь, демографии касается. Ну и долгосрочная задача – это технологический суверенитет, технологическое лидерство. Если эти средства пойдут на госгарантии, грубо говоря, по прорывным технологическим проектам, это тоже надо, это тоже нужно, да? Ну, тогда да, тогда скажем, что Минфин обосновал это, и мы с таким подходом согласились.
Но это что, единственное в этом бюджетном пакете, что вот заставляет о нем говорить? Что еще?
Ну, во-первых, это не скорее налоговый, это скорее налоговый пакет, чем бюджетный. А очень много вот уже буквально несколько дней телефон разрывается, ребята из регионов, предприниматели звонят, они считают, что вот это вот снижение порога для работы
упрощенная система налогообложения, системе, да.
Ну, опять же,
достаточно жесткая, кстати,
сказать, история. Ну, я вот так скажу. С одной стороны, безусловно, не надо быть наивными, это используется для дробления бизнеса. И когда Минфин и налоговые у нас были в Госдуме, ну, в общем, мы четко как бы договорились, что дробление бизнеса не есть хорошо, да, и даже амнистия была сделана в 26-м году, в текущем.
В 25-м,
ну, соответственно, уже, чтобы, ну, да, чтобы в текущем году, в случае, если к предпринимателю пришли с проверкой, ну, все, значит, по полной, да, поэтому тут, наверное, вот с этой точки зрения эта мера неизбежна, но слишком уж резкий, опять же, скачок, да, то есть, по сути дела, все уходит в какое-то такое, знаете, это уже не малое предпринимательство. Ну, то есть 10 миллионов – это порог там, ну, близко к самозанятости, скажем так. Да, поэтому ведь когда мы радуемся…
Меньше миллиона в месяц.
Да, когда мы радуемся, я хочу просто пояснить. Вот когда мы радуемся, например, что у нас есть особые экономические зоны, в особых экономических зонах есть там свои ставки и по взносам в социальные фонды, то есть там они льготные, там 7,5% и так далее. И мы понимаем, что вот эти вот так называемые льготы, которые у нас узаконены в режиме особых экономических зон, вообще-то это на самом деле должно быть нормой. То есть это то, что является экономически, финансово приемлемым.
Так и здесь, насколько я понимаю, как раз говорят о том, что в некотором смысле эти льготы, они не могут быть бесконечными.
Ну, понимаете, вот когда мы говорим про фискальное значение налоговой системы, в общем, тоже надо понимать, что одно дело, вы экспортные пошлины собираете с продажи углеводородов, да, это, в общем, нормально, это та самая природная лента, да, и это и есть то самое вообще национальное достояние, да. А если у вас есть задача, чтобы люди больше занимались предпринимательской деятельностью, были самостоятельными, ну, такая социальная миссия, да? Ну, зачем сюда вставлять фискальные задачи? Ну, понятно, если это коммерческий оборот, если это купил-продал, там, да, там без вопросов, там, налог на прибыль 25%, да? А если это небольшие предприятия в небольших городах, да, где, в общем, каждая копейка платежеспособного спроса и так на счету, да, понятно, что там не может быть больших оборотов. Поэтому я бы вот...
Подождите, ну вот Сергей из 954-й говорит, мол, это убьет бизнес в регионах. Это как раз вот по поводу этой истории со снижением порога по упрощенной
это
системе.
Это уберет бизнес в тень. И мы не доберем те средства, которые хотели бы добрать.
А вот эта упрощенная система налогообложения, она позволяет очень сильно экономить? Она лишает государства большого количества денег?
Понимаете, ведь мы же вот живем с вами уже в новом таком цифровом укладе. Да? Она снижает издержки. То есть, если у вас меньше издержки, у вас выше производительность. Вот это то, о чем, собственно говоря, все говорят. А нам просто для себя нужно определиться, как шашечки или ехать, да, вот. Если мы хотим, чтобы люди сами себе создавали рабочие места, да, ну, значит, это является приоритетом по отношению к сбору каких-то стандартных там налогов, да, то есть фактически упрощенная система налогообложения – это поощрение самостоятельности, самодеятельности, да, ну, пусть себе работают, пусть себе зарабатывают, как-то… Я вообще считаю, что не то облагается зачастую налогами. Мы с премьер-министром на эту тему при встречах дискутируем. У нас, на мой взгляд, плохо облагается имущество. Ну, неплохо, а недостаточно. Да? То есть, вот, имущественные налоги могли бы быть больше. С физических лиц в том числе. Ничего в этом страшного нет. Любая собственность – это бремя. Да? А с точки зрения владения.
Обычно в этот момент граждане говорят о том, что это за бремя, если я это купил за свои деньги.
Ну, это владение, это, собственно говоря, нормальная история. Так устроены все общества во все времена. И налог на землю, и налог на недвижимость, налог на транспортные средства.
Ну, и вот теперь многие говорят, и налог на вклады.
Ну, свыше миллиона рублей.
Ну, да.
Да, но это нормально.
Это нормально.
Это нормально, потому что, ну, с какой точки зрения? С позиции меня как гражданина ничего не будет хорошо, поскольку это изъятие из моего дохода. Но если я как гражданин пользуюсь какими-то социальными благами, да, то, конечно же, ну, я считаю, что ты живешь на территории, ты платишь доход как физическое лицо за комфорт жизни за пределами того пространства, которое вот твое личное. Поэтому это нормально, если мы хотим... Чтобы понятно, что есть другие системы, есть системы страхования, например, да, и они потихонечку замещают собой целый ряд финансовых схем, к которым мы с вами привыкли. Да,
Нет, видите, а вам в ответ Александр пишет, а что государство мне как-то помогало купить эти блага?
Конечно. Ну, вот знаете,
у
вот
нас, это... говорит, налоги, да, есть кредиты.
Слушайте, Александр, давайте вы там с этой вот плюшкинской позиции, там, да, государство помогало, государство это не санитар, чтобы вам помогать. Да? Вы захотели что-то приобрести. Я еще не сказал, что налоги на имущество надо повысить. Я сказал, что когда у Минфина на столе был вариант про повышение НДС, у меня было другое представление о том, за счет чего можно было бы, не рискуя экономическим оборотом, да, обеспечить необходимую доходную часть бюджета. Это же связано с падением, в том числе, доходов от экспорта углеводородов. Это же, в общем, все взаимосвязано. Причем тут Александр и что-то ему там помогало.
В этой связи, кстати, тоже вопросы. С одной стороны, мы много говорим о том, что нам, в общем, надо бы слезать с нефтяной иглы, вот если
мы
так
с нее слезли уже, все.
Но мы с нее...
Я вас поздравляю, мы с нее слезли.
И возникает вопрос, а вот оттуда больше денег получать нельзя?
Ну, как есть мировые цены, есть спрос, есть достаточно такая, ну, филигранная, я бы сказал, работа внешнеэкономического блока, который, уйдя с традиционных европейских рынков, сумел не остановить ни добычу, ни транспортировку. И, в принципе, понятно, что в долгосрочном плане Россия остается гарантом глобальной энергетической безопасности, не появляется у нас каких-то новых участников на энергетическом рынке, слава богу. Поэтому эти доходы всегда будут, просто не нефтяные доходы, так называемые, они впервые сейчас сопоставимы уже в своих там 9 триллионах рублей с нефтяными. Вот мы слезли.
И возникает вопрос, Михаил 580-й пишет, а у нас нефтяные компании отчитываются о миллиардных прибылях, а нормально ли это?
Нормально, они платят налог на прибыль, вообще надо... Вот все эти стоны про Саудовскую Аравию, где все живут хорошо, потому что почему-то хорошо, у нас точно так же за счет продажи нефти и газа формируется та часть бюджета, то те же самые там... Давайте 10 триллионов назовем, чтобы удобно слушать было. ну, собственно говоря, вот они дальше и перераспределяются на социальные программы.
Ну, то есть это заметная часть бюджета, вот и, чтобы и это
мы,
было
и
понятно.
И мы с вами все равно их получаем в виде социальных благ, которые государство всем предоставляет.
Александр все равно, это другой, кстати, Александр, теперь 83-й, производитель, значит, заплатил налоги, доставщик заплатил налоги, продавец заплатил налоги, покупатель заплатил налоги.
НДС, да.
И получается, ну,
что НДС,
с одного вагона столько раз...
Зачем? А вот, собственно говоря, ключевая сейчас дискуссия с деловым сообществом, да, а уйдет ли это повышение в розничную цену, что было бы не очень хорошо, да, или... предприниматели конкурируют друг с другом, давление на розничные цены оказывать не будут, а цены останутся на том уровне, который есть. Почему это важно? Потому что формально это проинфляционное решение, когда Центробанк...
А да, как это может быть?
Ну, у вас в любом случае...
Нет, конечный покупатель, ну, заплатит.
Не обязательно.
Ну, нет?
Вы можете управлять издержками, вы можете, условно говоря... Ключевая это задача в экономике – повысить производительность труда. Да, поэтому если вы повышаете, а эта задача связана с робототехникой и с прочими автоматизациями.
Серьезное вложение.
Ну, не так страшно, один робот стоит 7 миллионов рублей, государство дотирует его покупку, дает 3,5 миллиона рублей, поэтому рано или поздно производительность труда, безусловно, повысится, мы не будем в отстающих, да, а пока надо просто для себя просто поставить вопрос. Вот сейчас у нас ставка рефинансирования 17%, только что была 18%, мы ждем, что она будет 15%. Вот не помешает ли увеличение НДС эту тенденцию закрепить? Да, потому что не очень хотелось бы жить вот в такой вот волатильной истории, что то она такая, то она сякая. У нас были хорошие, кстати, после 2018 опять же года, все равно у нас ставка рефинансирования, инфляция были вполне себе нормальными с точки зрения ведения бизнеса.
Ну и вот сейчас надеются, что ничего
очень надеемся,
в этом смысле не произойдет.
Потому что от этого зависят инвестиции.
А вообще, как, учитывая последнее предложение по всем направлениям, как вы расцениваете, что можно назвать приоритетными направлениями экономической политики России сейчас?
Ну, самая главная задача – это повысить производительность труда. Это то, что нужно делать каждому на своем предприятии и уделять этому больше внимания. Мы пока объективно, честно, не в лидерах на мировой арене по производительности труда. Будет выше производительность труда, меньше будет острота проблемы, связанной с дефицитом кадров.
Да? Ну вот вы тоже говорите о том, что надо решать проблему производительности труда. А как вы себе представляете? Правда, реально вы полагаете, что надо покупать эти роботы по 7 миллионов?
Конечно, ну надо просто посмотреть, что происходит на планете Земля. Посмотрите темпы роботизации, которые демонстрируют азиатские даже страны, у которых, в общем...
Ну, хорошо, набрал я этих роботов за 7 миллионов, и я ведь тогда уволю сотрудников.
Нет, во-первых, не уволите никого, у вас просто люди будут больше получать, зарабатывать, потому что у вас за счет этого снижаются те самые издержки. То есть издержки сейчас в экономике слишком велики. Цифровизация в целом, да, вот которую вот там вот про курьера сказали, это же как бы такой только видимый момент цифровизации, да, цифровизация убирает издержки, убирает ненужные транзакции, да, соответственно, у вас что такое роботизированное производство? Это 24/7, да, это то, что позволяет вам увеличить выпуск востребованной продукции. Это нормально, это хорошо.
Но люди все-таки по-другому смотрят. Многим кажется, что надо как-то так сделать, чтобы вот то, что мы делаем как граждане, то есть встаем, идем на работу, работаем, а вот тут ничего не менялось, а вот то, что нам взамен платят, лучше бы поменялось и в лучшую, в большую сторону. Ну, а если вы говорите о том, что мы еще и налоги должны платить, то это тоже должно поменяться и лучше в меньшую сторону. Почему так нельзя?
Ну, вообще, надо быть самому налогоплательщиком, да, вот я сейчас по дороге к вам заехал в стоматологическую клинику, взял документы для налогового вычета, да, соответственно, то же самое можно сделать, если вы ходите в фитнес-клуб, например, ну, вот я тоже этим пользуюсь, налоговый вычет, да, поэтому для меня история с налогоплательщиком – это встречная история всегда, то есть, если ты заплатил налог, то ты можешь потом получить социальный вычет и на образование детей это можно распространить, и на вопросы, связанные со здоровьем. Поэтому, знаете, мне вот этот вот образ, что все всем должны, да, мне кажется, он не очень правильный, да, это немножко такая, ну, патриархальная история. Свободные люди со своими возможностями, да, страна развивается. Мы видим, насколько все-таки за последние там 10, 20, 30 лет страна преобразилась. Да? А мышление иногда осталось такое вот, типа, дайте, раздайте, перераспределите.
Ну вот 458 пишет, граждане недовольны налогами, а новые школы, поликлиники, парки, ну тут, правда, тоже написано недовольные, от чего же. Я думаю, что все-таки это пытались про противопоставление. То есть люди, с одной стороны, довольны, что появляются школы, поликлиники и парки, с другой стороны, недовольны тем, что на это у них берут деньги. И вот чуть ниже тут кто-то уже написал, что вот есть же там нефтяные компании или какие-то, вот, мол, там берите, потому что как они могут зарабатывать на том, что наши?
Граждане... Не переживайте, с нефтяных компаний все, что положено, все берется. Да, нет такого, что кто-то продал бочку нефти и положил себе это на карман. Он заплатил в бюджет, ни в одной стране такого объема налоговых поступлений от экспорта углеводородов, ну, по большому счету, нет. Да, поэтому не надо думать, что где-то вот кто-то что-то там утаил там, и все вопросы решатся,
если... А почему вы тогда вот, ну, у вас же есть какое-то объяснение, почему многие люди полагают, что например, нефтяные компании, газовые компании, это все должно быть сплошь государственным?
Ну, слушайте, у нас открыто, ну, во-первых, у нас нефтяные компании, «Газпром» государственная, «Роснефть» государственная компания, у нас РЖД, там, «Ростелеком», у нас все ключевые инфраструктурные компании государственные, не надо переживать. Это все является под контролем.
То есть, люди, когда пишут о том, что и они должны просто никакие... там зарплату получать, они там и так получают зарплату.
Никакие там не олигархи это, да, и это нормально, и то, что у них есть ресурсы для развития. Вы посмотрите сейчас месторождение в Арктике, да, это же не просто ты там пробурил лунку, прости меня, и ведерком что-то зачерпнул.
Но все
это
равно...
Это же высокотехнологичные проекты.
Тот
же самый сжиженный природный газ, который альтернатива...
Это стоит денег.
Альтернатива, например, там, газопроводам, как-то, всяким там северным потоком. В это же надо вкладываться. Это же и есть проекты технологического лидерства. И государство, безусловно, это поддерживает.
Но Михаил вам пишет, мы видим, что у них берут деньги. Ну, мол, мало берут. Это опять, не надо у меня брать, надо у него взять.
А прибыль, она же идет на инвестиции. Вы же посмотрите, вот те же самые параметры.
А это контролируется?
Социально, конечно, социально-экономического прогноза. Мы видим, что в следующем году, к сожалению, чуть-чуть замедляется инвестиционная политика, но это прямое следствие так называемого осознанного охлаждения экономики, потому что все новые инвестпроекты начинаются, когда у вас есть кредитные ресурсы. Если кредитные ресурсы стали дороже, у вас меньше инвестиций. Но это все делается в режиме государственно-частного партнерства. Да? Люди привлекают в свои проекты средства из рынка акционерного капитала, например, вот о чем мы постоянно тоже говорим, о том, что у нас не должна быть банковская система единственным ресурсом для кредитования, для привлечения финансов в большие проекты. В больших проектах должны быть длинные, долгие, дешевые деньги, да, в том числе за счет акционерных решений. И мы ждем от правительства, что... Те традиционные стимулы, которые связаны были с субсидированием процентной ставки по кредиту для инвестора, да, они перейдут сейчас на новую сферу, на субсидирование эмиссионной деятельности предприятий, чтобы они не боялись открывать себя. Ну, тут понятно, что как только вы выпускаете акции на московскую биржу, понятно, что вы допускаете в свое управление частных собственников, других, да, акционеров. Это тоже хорошо, это тоже экономическое развитие.
Но если мы говорим о зарплатах, ведь довольно часто принято говорить, что у нас с экономической точки зрения довольно большие разрывы между самыми маленькими и самыми большими зарплатами.
Михаил Мишустин буквально вот тоже на днях объявил о 20% повышении минимального размера оплаты труда. И тут очень важно, что он превышает теперь ставку, величину так называемого прожиточного минимума. Тоже я понимаю, что после эфира, наверное, там... получу много критики, но прожиточный минимум, чем он меньше, тем лучше. Ну, то есть, ну, вот как ни странно, да? То есть, чем меньше вам нужно потратить деньги для удовлетворения базовых потребностей, тем
понятно,
лучше, да? И поэтому, когда говорят
это логика
о доходах, вообще, конечно, для меня идеальной была бы ситуация, чтобы расходы у людей не росли, чтобы не было ценовых шоков.
Это Станислав Наумов, он заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Программа «Умные парни» в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Вы можете позвонить нам в прямой эфир. Но прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим беседу.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
продолжаем. Пятница, 26 сентября, сейчас 15:35, в городе пятибалльные пробки. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем следить за новостями и пробками. А в рамках программы «Умные парни» продолжаем беседу с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета по экономической политике Станиславом Наумовым. Вы представляете ЛДПР, да?
Да.
Да, это тоже важная деталь, я, по-моему, в первой части не упоминал. СМС-портал, Телеграм, можно дозвониться, 7373948. Сейчас неожиданный будет вопрос от нашего слушателя 724-го про наши времена, да? А почему, говорит, в такие времена богатые должны богатеть, а бедные беднеть, а можно как-то наоборот сделать?
Никогда такого никто не утверждает. Вы знаете, у нас все-таки социальное государство, да, и... Очевидно, что большая часть расходов бюджета, у нас бюджет снова на уровне 40 триллионов рублей примерно, да, но большая часть расходов государства – это социально ориентированные программы, и они адресованы десяткам миллионов людей. Вот какой бы мы национальный приоритет ни взяли, какой бы мы национальный проект ни обсуждали бы, это все последовательный рост социальной ответственности государства перед самыми разными группами. Вот сейчас упомянутое повышение минимального размера оплаты труда, это повышение зарплат как минимум 4,5 миллионам людей в стране.
Причем зарплат сразу на 20%.
Да, и понятно, что там все равно, безусловно, опять будут же те же самые налоги. Например, вот я недавно читал «Уральский коэффициент», поэтому там минимальный размер оплаты труда в моем родном Магнитогорске там вырастет до 30 тысяч рублей в месяц, 31-го, понятно, что
с этого... Это с учетом регионального коэффициента.
Да, с этого платится НДФЛ тот же самый, но это серьезно, ну, то есть это в том числе увеличивает размеры огромного количества стипендий, пособий, субсидий, которые получают граждане, причем получают в автоматическом режиме.
Но нет ли в этом другой опасности? По сути, государство, вы только что сказали, что многие получают небольшую зарплату.
Я еще про богатых не сказал.
Сейчас вы скажете про богатых. Так вот, когда государство, по сути, заставляет низкие зарплаты сразу поднять на 20%, экономически проблем не будет?
Прогноз, который Минэкономразвития представила на этой неделе на правительстве, а нам в Думу придут ребята из Минэкономразвития на следующей неделе, он говорит о том, что в целом период высоких зарплат у нас, ну, для кого-то к счастью, для кого-то к сожалению, он позади. То есть темпы были заметными, на 10% выросли заработные платы. Когда с людьми про это говоришь, тоже не особо верят, когда ты говоришь, ну, смотрите, там, приближается к 100 тысячам, да, я сразу слышу в ответ, ну, это как голубцы, у одних там мясо, у других капуста. А в среднем голосу, нет, друзья, это не голубцы, это просто следствие того, что у нас сегодня действительно по целому ряду направлений, ну, на тех же самых машиностроительных предприятиях, действительно зарплаты выросли существенно, вот в силу той самой ситуации, да, в которой работает экономика, тыл работает на фронт, да, поэтому растут зарплаты,
растет платежеспособность. Это когда у тебя есть государственный заказчик, а если это малый и средний бизнес, скажут вам,
но
у которого у нас... нет государственного заказчика?
Послушайте, во-первых, надо понимать, что если вы кому-то не доплачиваете, ну, не вы, а как работодатель, это, в общем, чревато. Я вот, например, к истории с курьерами-то скептически отношусь, там, да, потому что у нас гораздо больше были бы сборы в социальный фонд, из которого ежемесячно выплачивается 40 миллионов пенсий, да, ну, так просто себе представьте, да, если бы у нас все платили одинаково. Ну, по крайней мере, справедливость, с моей точки зрения, состоит в том, что если ты рассчитываешь на страховую пенсию по старости, если ты рассчитываешь на услуги системы здравоохранения при всех проблемах, которые есть там с кадрами, с дефицитом кадров, если ты рассчитываешь на социальные какие-то гарантии, ну, надо, в общем, чтобы все платили. И еще раз хочу сказать, что богатые тоже платят. Да, мы ввели, это наше решение, депутаты это решили, что мы для доходов свыше 10 миллионов рублей, свыше 20 миллионов рублей в год устанавливаем повышенную ставку НДФЛ. И ваш покорный слуга, ну, поскольку я и депутат, и преподаватель, да, у меня, в общем, отношения с фондом «Круг добра» уже много лет сложились, да, то есть я постоянно плачу 15% НДФЛ, сейчас в этом году будет еще больше, да, то есть я вот сейчас получил уведомление из налоговой, я дополнительно, по-моему, 40 тысяч рублей должен буду заплатить, потому что у меня вот доходы превышают
легальные абсолютно источники, преподавательской зарплаты. Поэтому тут вопрос, что есть где-то 100 тысяч человек в стране, примерно мы с налоговиками говорили, где-то у 100 тысяч человек доходы, ну, скажем так, в районе 500 000 рублей в месяц. Но вы с этого сильно много-то не соберете. Это кажущееся простое решение, а давайте вот с тех, кто зарабатывает больше там 1 000 000 рублей, будем брать вот, ну, чуть ли не 50% наших коллег из КПРФ регулярно с такой идеей. Ну, к чему это приведет? Это приведет к тому, что люди просто будут получать не зарплаты легальные, да, а будут какие-то другие формы финансового характера, да, страхование, еще что-то, страховые выплаты. Ну, то есть, система все равно, она найдет, да, рынок труда свое равновесие найдет.
Ну, люди не столько об этом говорят, столько о том, что таким образом можно наполнить казну.
Вы нельзя говорите, таким, не наполнишь. Не наполнишь, возьмите в руки калькулятор и просто посчитайте. Еще раз хочу сказать, что все данные открыты, интернет работает, да, если хочется каких-то фискальных там маневров, то вообще ко всему надо действительно относиться аккуратно и осторожно. У нас, например, когда налог на прибыль подняли до 25%, мы сели с Минэкономики и начали спрашивать, а что делать тем, кто собирается вводить экологические какие-то повышенные стандарты на своих заводах, на предприятиях, кто несет соответствующие затраты. Нам сказали, хорошо, если ребята продолжают технологическую модернизацию, мы им сделаем налоговый вычет, федеральный налоговый инвестиционный вычет для юридического лица. 150 миллиардов на 26-й год запланировано. Вот я буду спрашивать с правительства, как вообще воспользовались предприниматели этой льготой. Удобна она для них? Или им налоговая амортизация, ну, или амортизация удобнее, например,
ускорена? Так, несколько тем, которые вы коротко прокомментируете, чтобы мы еще успели послушать слушателей. Значит, история про экспорт бензина. Он запрещен до января 26 года. В новостях уже, в общем, почти открытым текстом пишут, что, несмотря ни на что, ситуация повторяется из года в год. Ну, это про дефицит бюджета, возможно, дефицит бензина, извините, да, на автозаправочных станциях, а то вы так сразу отреагировали. Нет, ну,
дефицит бюджета 1 триллион рублей, это нормально.
И, видимо, будет больше, насколько
я понимаю. Ну, в этом году он больше,
чем бензин. С вашей точки зрения, что-то не так делает правительство?
Ну, знаете, есть темы, на которые даже в прямом эфире надо говорить аккуратно. Мы понимаем, что нефтеперерабатывающие заводы – это критически значимые объекты. Нужно повышать уровень радиоэлектронной безопасности. Ну, все. Вот все, что я могу вам сказать на эту тему.
Следующая тема. Министр экономического развития Максим Решетников на прошлой неделе говорил о том, что теперь, значит, механизм привлечения иностранной рабочей силы требует серьезной донастройки и будет реализовываться далее по принципу «приехал, заработал, уехал». Дальше он говорит про вообще-то лучше производительность труда поднимать, но вот про «приехал, заработал,
я
уехал».
Я вспомнил «Чемодан, вокзал», там Владимир Вольфович Жириновский в свое время основатель ЛДПР, так вот, эту идею уже высказывал.
Скажите, а до этого мы приглашали людей сразу, что ли, получается, с тем, что вы приезжаете, поработаете и останетесь здесь жить?
Мы не ту развилку прошли где-то в 2010 году, когда началось такое достаточно динамичное жилищное строительство, появилась в том числе система ипотечного кредитования массовая, да, и плюс в ЖКХ начались какие-то преобразования, которые потребовали рабочей силы. Вот тогда надо было вкладываться в себя, а наши лобби и строительные, и жилищно-коммунальные, они пошли по пути наименьшего сопротивления. Они воспользовались нормой 94-го года, просто заметьте, 94-го, которая разрешала безвизовый въезд всем гражданам СНГ друг к другу. Тогда, когда распадался Союз, это было, безусловно, гуманитарно правильно. Ну, грубо говоря, русские были везде, и надо было, чтобы вот продолжалось нормальное такое вот гуманитарное взаимодействие. А это сейчас привело к тому, что наши дорогие лоббисты, вообще я бы не мигрантов в этом как-то, знаете, там упрекал, винил, там, я бы, они же сюда приезжают, ну, грубо говоря,
в большинстве своем законно.
Ну, как туристы, да, все вместе взятые, и вдруг находят работу. Ну, алло, ну, хватит как бы рабством увлекаться, да, потому что фактически это просто тот самый способ управления теми самыми издержками, да, потому что вы им платите минимальный уровень оплаты, тогда насколько это возможно, их это устраивает, поскольку это выше уровня заработной платы в их стране, Я сейчас специально не говорю, там какая-то страна, неважно какая. И дальше происходит абсолютно неправильное понимание. Понимаете, нельзя людям приезжать сюда с семьями, кто бы что ни говорил. Как только он сюда приезжает с семьей, все, у него возникает это гетто, да, у него возникает этот вот анклав, да, и он там устанавливает свои те порядки, с которыми, по идее, ну, трудовая миграция...
Подождите, а вы отрицаете возможность передвижения по планете людей? То есть, допустим, нам нельзя выехать за пределы Российской Федерации?
Нет, если вы приехали по трудовой визе, вахтовый метод...
Визы нет?
До свидания, просто все, до свидания.
В смысле, если не предусмотрены визы между некоторыми странами?
Будем сейчас менять этот порядок. Еще раз повторю, если мигранты здесь оказались, потому что они хотят заработать, вопрос к тем, кто их позвал вообще, да? Потому что сейчас мы доплачиваем, мы за счет государства доплачиваем социальный пакет, который... Почему они не платят медицинскую страховку? Почему они не платят фонд обязательного социального страхования? Это что вообще за история?
Это опять про равнозначность.
Это полукриминальная экономика. Поэтому не нужны нам эти все товарищи здесь и... Нужно себе просто четко поставить определенный порог. Нет у тебя рабочей силы, нормальной, квалифицированной, своей. Ну все, значит, не надо начинать новые проекты.
То есть, грубо говоря, когда некоторые в такой момент возражают вопросом, ну тогда завтра не будет доставки.
Не будет, Вы говорите, не будет, слава богу, и не надо. Ну тоже мне прогресс, да, полуподвальная экономика с этими парнями на самокатах. Это что, современная торговля, что ли? Ну вы что? Да не надо этого всего.
А вы полагаете, что в современной торговле парней на самокатах не бывает?
Парни на самокатах по-русски должны говорить и уважать русские обычаи и традиции.
Еще раз, а если не будет, то тогда мы от самокатов отказываемся?
А вы когда последний раз в магазин сходили?
Да довольно давно, честно
говоря. Ну, ничего, еще раз ходит.
Вот, договорились. Значит, следующая история. Заговорили о том, что надо что-то приводить на смену режиму самозанятости.
Да.
В 28-м году истекает 10 лет режима.
Истечет. Да. Решение было правильное. Надо было что-то сделать с серым сектором.
Правильное.
В 18-м году Мишустин, будучи главой налоговой службы, принял правильное решение. Это хороший был пример, как вывести из тени вот эти все виды деятельности, которые мы с вами оплачиваем, да, но это не способствует социальной защищенности этого работника. Да? Ведь, собственно говоря, что такое самозанятый? Да? Это человек, который зарабатывает очень мало, да, и мы говорим, ну ладно.
И нерегулярно.
Да, мы говорим, ну ладно, хорошо, пусть будет так. А тогда это было правильным решением, но продлять это за 28-й год не надо. Надо вернуть это в нормальный режим взаимодействия.
Ну, то есть, еще раз, это означает, что люди, которые по просьбе или по предложению государства...
Купят патент.
Что называется, вышли из тени, а теперь проходит время, и государство говорит, а вот теперь жесткие требования.
Не жесткие, а такие же, как для всех. Ну, то есть, где-то это было оправдано для того, чтобы, ну, знаете, вот дать людям возможность и зарабатывать легально, и пользоваться социальными благами легально, да, все это продолжится, просто вопрос ставки.
Ну, больше ставка, больше денег надо будет заплатить.
Ну, пусть больше зарабатывают.
Тоже вопрос. Значит, смотрите, еще история про цифровой рубль. С 1 октября он становится как бы доступным.
Да. Я готов зарплату в цифровых рублях получать. Я уже, я уже сказал Центробанку.
Ну, тогда объясните другим.
Ну, цифровой рубль это...
Зачем им, к примеру, получать пенсии или зарплаты
цифровыми рублями? Это избавляет вас от платежей банкам. Вы просто привыкли, что большая конкуренция за ваши деньги среди банков, поэтому как рекламу на телевизор не включишь, чуть ли не вот рай какой-то начинается, если ты открываешь счет в банке, карту заводишь, да, но, в принципе, это следствие конкуренции, да, а цифровой рубль позволяет вам не платить банкам ни скрытую комиссию, ни какую-то комиссию там, да.
Ладно, тогда объясните, потому что, насколько я понимаю, люди...
Ваши деньги находятся на вашем персональном счету точно так же, просто у вас нет посредника в расчетах в виде банка.
Но если с 1 октября, к примеру, ваша зарплата будет в цифровых рублях, магазине как вы будете ими рассчитываться?
Точно так же у меня будет возможность оплатить это с помощью системы быстрых платежей. У вас в телефоне, вы можете открыть, давайте я вам покажу. Как.
Ну, у меня нет с собой телефона.
Система быстрых платежей.
То есть это будет работать?
Конечно.
Вы понимаете, почему многие люди опасаются этой истории с цифровым рублем?
Ну, это такая правильная...
И говорят про цифровой след.
Вот это я не понимаю про цифровой след. Знаете, мы все уже должны привыкнуть к тому, что наши там данные, персональные данные, да, всегда являются... Вот новая нефть – это скорее персональные данные, да, потому что это данные для маркетологов, которые позволяют точечно вообще понять, что вы делаете, что вы, что вы любите. Я лично не против того, чтобы мне помогали делать выбор, да, таким образом. И поэтому цифровой след – это не страшно. Цифровой след просто должен приносить вам выгоду.
А 711 говорит про выгоду как раз, а, значит, получается, вы говорите, это не касается банков, значит, кэшбэка-то нет, и вот теперь 357-й, мы на этом зарабатывали вообще-то.
Ну, хорошо, в общем, вас никто не принуждает, речь идет о чем? О том, что... В общем, мы сейчас занимаемся таким очень интересным делом, называется антифрод, да? В чем противоречие? С одной стороны, мы все привыкли к цифровым каким-то форматам, да, то есть у нас деньги в телефоне...
Да все в телефоне.
Все в телефоне, да. А представьте себе, что вот мы вернулись на 20 лет назад, у нас на 30 лет назад черные телефоны или какие-то телефоны, такие вот дисковые, да, пальцем набирать, и еще вот такая вот завитая шнуров.
Некоторые помнят,
вы, да. Вот, да, вы будете по этому телефону вот так вот, вам кто-нибудь позвонит, скажет, переведи мне деньги. Вы переведете? Нет.
Нет, по тому телефону надо обязательно найти ближайший Сбербанк.
Поэтому помню. Это как раз на тему вот того, к чему мы привыкли. А мошенники же, они всегда идут на шаг впереди прогресса и жулики, да? Они каждый раз находят... Мне вот, например, уже на новый мессенджер позвонили и попросили продиктовать
код.
Трехзначный номер. Я говорю, ну, сволочи просто, что тут еще можешь сказать?
Недостаточно хорошие люди, надо говорить.
Да,
все-таки эфир дневной. Значит, смотрите, еще про деньги тоже. Вот сегодня в новостях. Депутаты Государственной Думы внесут в Нижнюю Палату Парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием. Или другое, инициатива депутатов. ЛДПР предлагает бесплатно выдавать россиянам землю после 10 лет брака. Вот эти вот инициативы, они насколько просчитаны?
Во-первых,
денег хватит вообще на все это?
Смотрите, очень большая печальная статистика разводов, да, то есть люди как раз где-то вот пожив там какое-то количество лет, некоторые вот раз и разводятся. О чем, к чему это приводит? Это приводит к неполным семьям, это приводит к психологическим травмам детей, у которых родители в разводе. Это приводит к тому, что, в общем, там, где могло бы быть три ребенка, грубо говоря, третьего ребенка не возникает, а нам это нужно по демографии. Поэтому что тут жадничать-то? И земли, что, земли в России мало, что ли? Да много в России земли.
Ну, смотрите.
Подведите туда газ, подведите туда свет, и пусть люди строят нормальные дома, а не живут в этих вот муравейниках небоскребах.
Значит, у них должна быть еще дорога, которую надо
конечно,
туда подвести?
Конечно, конечно.
А дорога, газ и свет, это же денег стоит?
Так у нас вот, мы же про это и говорим.
Что... А в бюджете есть деньги на все это?
В нормальном городе, в нормальном районном центре, если мэр хочет, чтобы люди не уезжали, а приезжали, всегда найдутся деньги, чтобы построить нормальную дорогу и провести газ и свет. Ну, это нормальная деятельность, да, поэтому ничего страшного.
Ну, обычно принято говорить, что как раз они не могут найти деньги, иначе бы они бы все это сделали.
Что такое наша инициатива? Это стремление сохранить крепкие семьи. Это стоит дорогого по определению. Мы как нация будем... достойно развиваться, если у нас будут крепкие семьи, в которых будут 2-3 ребенка.
Но смотрите,
что тут жадничать?
Речь не о том, что жадничать, просто тут важно понять, насколько это все просчитано. В том смысле, что сейчас эти земли никому не нужны, они могли бы туда
поехать. Они муниципальные, это речь идет о муниципальной земле.
Ну, если да? они заброшены.
Вообще городам нужна реновация. У нас города все сегодня, вот Москва молодец, Москва... через реновацию прошла уже, да, и уже фактически люди там освоили.
Обычно принято говорить, в Москве хорошо, у нее деньги
так есть. Так а почему в других-то регионах должно быть хуже? Давайте дадим, я же с этого начал сегодня рассказ про налоговую реформу, давайте увеличим доходы местных бюджетов, давайте им больше оставлять того, что они сами создают, да, и, соответственно, тогда не страшно будет... провести дорогу, не страшно будет провести газ, это все нормальные системные решения.
А вот про вторую историю, значит, вот это вот бесплатное, одноразовое, полноценное горячее питание.
Он, кстати, потом будет налог на землю все равно платить.
Ну да, с этим невозможно спорить. Так вот, я тоже, значит, так, 18 миллионов школьников, мы начинаем раз в день горячим питанием обеспечивать. У нас денег хватит?
Ну, конечно, хватит. Другое дело, что надо это организовать с использованием цифровых платформ. Я вот один из ключевых законов наших в этом году – закон о платформенной экономике. Мы все привыкли, что это только вот про этих полуподвальных курьеров на самокатах, там, а на самом-то деле это про реформу государственного муниципального заказа. То есть нужно использовать механизмы, которые сегодня есть у онлайн-платформ, для того, чтобы закупать качественные продукты по доступной цене. То есть не надо это все превращать в очередной распил муниципальных денег. Да? Я занимался этим проектом несколько лет назад. Мы с торгово-промышленной палатой делали исследования как раз по школьным столовым. Да? Так вот, продукты, которые тогда закупались в некоторых субъектах федерации для питания детей, ну, там, определенные льготные категории, они будут в два раза дороже, чем в соседнем магазине. В два раза. Я говорю, так может, лучше дать тот же самый цифровой рубль ребенку, пусть ходит и купит себе вкусняшку какую-то. Да. То есть, когда мы говорим про горячее питание, мы...
Ну, кстати, за цифровой рубль он вкусняшку как раз не купит, а сможет купить что-то только полезное.
Да.
Ведь говорят, это тоже понятная история.
Ну, давайте так. Я считаю, что это правильная мера социальной поддержки. Важно, чтобы это было качественно, чтобы дети это любили. Да? То есть, надо вот все-таки... чтобы горячее питание, это было, ну, знаете, я сейчас скажу, опять же, там, у меня вот дочь в школе в московской учится, вот она любит пельмени, когда дают, например, ну, в школе.
Ну, а когда-то она наверняка и... недовольна тем, что дают, даже, может быть, ну, там прекрасно
все
делают.
Ну, и бог с ним, ну, не надо, вот я считаю, что мы иногда излишне драматизируем ситуацию с нашим подрастающим поколением, оно у нас нормальное, хорошее. Вот, поэтому питание – это правильно. Это правильно, потому что...
Даже если это, к примеру, стоит много денег.
Да ничего страшного, надо кормить детей.
Ну, просто 18 миллионов,
быть русским, там рублей 300. Быть русским ребенком должно быть здорово, чтобы нам все остальные дети всего мира завидовали.
Ладно, откуда деньги взять? Тут 724-й опять возвращает нас к теме, которую мы сегодня обсуждали. У нас 146 долларовых миллиардеров, пусть они и поднимают страну, которая их обогатила.
Бред какой-то, если честно. Что значит 146 долларовых миллиардеров, и почему они должны это делать? У них они платят точно так же. Вот я все пытаюсь объяснить, да, но, видимо, тяжело доходит. Страна – это не про 146 человек, страна – это про 145 миллионов вообще-то, да? И это наша страна. Почему она кому-то должна принадлежать? Что, частная собственность, что ли? У них есть свой там холдинг какой-то, они там собственники, да. Вы посмотрите вообще на самом деле на горизонте-то другие тенденции. Когда уходили иностранные компании из России, сбежали, и пусть не возвращаются, да, но начался процесс национализации того, что когда-то было у дяди Сэма там, да, пепси-кола, кока-кола и же с ним, да, и поэтому нет вот этого вот олигархического угара 90-х годов. Уже давно его нет.
Нет, но вот этот взгляд на то, что даже с учетом предложения о нынешней истории с повышением подоходного налога, вот этот взгляд на то, что богатые могли бы платить больше...
Богатые инвестируют заработанную прибыль в свой бизнес, и слава богу, что они это
в
делают.
В этом ошибка.
Нет, слава богу, что у них есть
нет, прибыль. Нет, в этом ошибка тех, кто думает, что если бы они больше заплатили налога, то было бы больше денег в бюджете.
Ну, это, в общем, некая такая очевидность. А если их экспроприировать, например, да, то вообще сразу в бюджете появятся десятки миллиардов рублей, да, только на следующий день уже нечего будет экспроприировать. Не будет создаваться добавленная стоимость. Вот в чем трагедия такого подхода. Что это нам как-то предлагали, я вам под занавес скажу, типа, а давайте вот депутатов не будет, как все хорошо заживут за счет того, что их зарплата достанется другим людям. Так вот, если не было бы депутатов, то каждый человек на 2 рубля в месяц больше бы получал. Оно того стоит.
А вы думаете, не стоит?
2 рубля в месяц и жить в беззаконном государстве вне правовом, конечно, не стоит.
А наличие депутатов – это гарантия наличия правового...
Это наличие современного управления. Если мы развитая страна, и во всем мире есть разделение властей, и решения принимаются не единолично, а обсуждаются вообще в хорошем управлении, да, решения, проекты решения обсуждаются, да, а с кем их обсуждать, если у вас нет парламента, где это происходит?
С вашей точки зрения, вот последнее, наверное, про рубль, про доллар, сколько будет стоить к концу года?
Ну, я не думаю, что вообще важно, у меня вот, например, долларов вообще нету, и я уже забыл, когда я последний раз их в руках держал. Ну, слава богу, нет такой необходимости, да, ездить куда-то там, что-то менять там, да, поэтому, Неважно, сколько он будет стоить, это важно экспортерам и импортерам. Когда я Эльвиру Сахибзадовну спрашиваю, она говорит, ты продаешь или покупаешь? Да? Соответственно, на средних треках это всегда будет предсказуемая история, и это хорошо для экономического планирования.
А не для конкретного отдельного. Я понял. Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике. Программа «Умные парни». Я благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо.